Тема лекции, как сегодня было заявлено, называется «Русь и Веды». И эта лекция проходит в рамках курса «Самое сокровенное знание». И задача этого курса состоит в том, чтобы познакомить людей с целостной системой знания, которая изложена в таких древних источниках, как Веды. И традиционно Веды связывают с Индией. И у людей у некоторых возникают какие-то определенные такие моменты напряжения в уме, связанные с тем, что люди вырастают в рамках какой-то определенной культуры. Допустим, они привыкли считать себя русскими и так далее. И они переносят свою национальность на все. На знания, на культуру, на веру, на все сферы жизни. И поэтому, когда они сталкиваются с каким-то новым поворотом в теме познания, образования, у них возникает вопрос, а это вообще наше, не наше? И поэтому вот эта лекция «Русь и Веды» ставит своей целью показать, что у знания на самом деле нету национальных признаков. Знание не может быть национальным, русским или нерусским. Как законы физические в мире являются общими для всех людей, независимо от того, какой национальности они принадлежат. Точно так же законы в духовной сфере тоже являются универсальными. И Веды – это просто такие источники, где знание собрано удивительно целостным образом. То есть, если мы возьмем, например, нынешнее состояние образования и подачи информации на Западе, то мы видим очень много отраслей знания, разные науки, которые между собой, может быть, даже и не связаны. И представитель одной науки может не понимать представителя другой науки, они на разных языках говорят. То есть разрозненные какие-то совершенно не связанные отрасли, сферы. И несмотря на то, что очень большая информированность сейчас, в нынешнюю эпоху, можно сказать, бум информационный в мире, несмотря на это, у людей по-прежнему как не было, так и нет целостного понимания мира. Этого нет. То есть мы знаем, что на Западе такие вещи, как духовность и наука, они между собой не дружат. Скрестить их не удалось, потому что наука западная, она как раз именно выросла на антитезе, на протесте против религии, западной религии, которая потеряла духовное знание, осталась верой и догмой. Вот поэтому на Западе вот это вот как бы такое познание мира и духовность, это вещи, которые не сходятся между собой, наоборот, расходятся в прямо противоположные вещи. То есть отсутствие целостного знания. Вот то, что мы имеем в западном мире сейчас. Веды отличаются от этого западного знания именно принципиально тем, что они представляют из себя целостную картину, где и такое стройное, рациональное, интеллектуальное понимание, и определенная эмоциональность, верование, как бы такие немножко иррациональные вещи, где они очень хорошо вместе уживаются. Поэтому вот ведам на Западе аналога нет. Потому что западное знание, как я уже сказал, оно разрознено, все разрознено. Много споров, много непониманий, один говорит одно, другой говорит другое. Но веды это как раз вот удивительный такой вот синтез, если современным языком говорить, синтез науки и религии, где духовность и разум не противопоставляются друг другу. А на Западе, западная цивилизация, она больше ориентирована на такой рационализм. Вот. Либо ты просто сентиментальный верующий, все с тобой ясно, ничего ты не знаешь, просто веришь в какие-то догмы. Либо ты интеллектуал. А если ты интеллектуал, значит, ты не должен пускаться в какие-то там сентиментальные рассуждения о каком-то там боге, еще что-то такое. То есть четко эти сферы разделяются на Западе. Вот. И это неестественно. Вот. Но веды как раз вот очень органично все эти вещи соединяют. Поэтому, когда я буду говорить веды, нужно понимать, что я имею в виду не просто индийскую культуру, что-то еще. Об этом тоже, конечно, будет разговор. Вот. Но смысл в том, что веды – это фактически единственная такая целостная система знания на Земле, которая умудряется вот так вот удивительно объединять в себе рациональное и эмоциональное. И поскольку все-таки у людей это ассоциируется, хочешь не хочешь, с Индией, вот, то смысл этой лекции, как я сказал, состоит именно в том, чтобы показать, как это знание является не индийским, в общем-то, универсальным, общим для всех. Более того, если уж говорить применительно, скажем, к Руси, я не говорю о России, это уже более позднее понятие, вот, о Руси, то как будет следовать из той информации, которую я сегодня буду давать, как раз вот эта вот культура, философия ведическая, она здесь была представлена. Я буду приводить примеры, параллели. Вообще вся лекция будет построена на параллелях. Я буду приводить в разных сферах жизни, как оно было на Руси и как оно было в Индии, в Ведах. Вот, и вы будете сами эти вещи видеть. Естественно, также буду называть источники, на которые ссылаюсь. С индийской стороны я использовал такие источники, как древние писания Ригведы, Махабхарата, Пураны, работа одного индийского ученого, доктора Тилака, называется «Северная прародина в Ведах». Довольно интересная. И с русской стороны я использовал такие источники, как книга Велеса, славяно-арийские веды, издание так называемой Инглийской церкви, об этом чуть ниже я потом скажу, такие произведения, как звездная книга Каляды, из таких научных книг «Русские сквозь тысячелетия», так называемая арктическая теория о истоках русской расы. Потом книга «Загадки русского севера» и так далее. Некоторые еще другие небольшие источники. И основной источник из русских, на который я буду ссылаться, это так называемая книга Велеса. Она стала достаточно популярна в последние годы. Даже у нее несколько разных переводов. Я использую перевод Александра Асова. И эта книга такая немножко спорная в том смысле, что в научных кругах спорят о ее авторитетности. Некоторые говорят, что она является там какой-то подделкой. Вот. Я все время спрашиваю, подделкой под что? Подделка не может существовать без оригинала. Если нет оригинала, то не под что подделывать. Итак, можно подделать книгу, я согласен. Но невозможно подделать идеи. Поскольку идея – это то, что живет в этносе, живет в культуре долгие годы, и вы не можете и подделать сами эти идеи. Вот. Более того, эта книга является, к счастью, не единственным источником, поэтому даже если подделана она, есть другие источники, которые говорят примерно о том же самом. Может быть, не так как бы, целостно, как в ней, но все эти идеи повторяются так или иначе в других источниках. Вот. Поэтому этот вопрос, подделана она, не подделана, он, в принципе, не так уж и важен, потому что идеи, как я сказал, сами по себе, они существуют и они видны в культуре, и их так просто невозможно взять и написанием какой-то там поддельной книги и вдруг, так сказать, распространить эти все идеи. И в целом эта книга, Велесова книга, немножко о ней коротко скажу, о чем она, что это за книга. Считается, что она была написана в 9 веке новой эры новгородскими волхвами, она была записана на таких буковых дощечках, вырезана. Вот, и рассказывает она о боге Велесе. Велесова книга. Велес это считался такое божество, которое покровительствует сельскому хозяйству, животноводству и так далее. Вот, и описывает эта книга историю народов Руси и Евразии, вообще Восточной Европы, в период с 20-го тысячелетия до новой эры. 20-е тысячелетие, до новой эры. И, значит, вернее, 20-е столетие, простите, значит, 2000 лет до новой эры и первая тысяча лет новой эры, то есть до 9 века, то есть до момента написания. То есть практически где-то 30 тысяч лет промежуток. Нет, 3, простите, 3 тысячи лет. Вот, и там описывается много разных интересных вещей, о которых теперь я буду говорить. Вот. Есть еще другие писания, которые, может быть, известны тоже по названию. Это «Голубинная книга», «Звездная книга Каляды», «Песни птицы Гамаюн» и так далее. И первое, что привлекает внимание сразу же в традициях параллельных Индия и вот эта вот Русь, это то, что всегда вот это как бы духовное знание, оно имеет определенную традицию передачи. Даже в науке есть такое понятие, как, скажем, ну, какие-то вот авторитеты, корифеи прошлого, которые, скажем, передают из поколения в поколение своим ученикам. Вот, в духовной сфере это еще более очевидно и ясно. И всегда духовность подразумевает, что знание идет откуда-то выше, свыше. Допустим, если возьмете христианскую традицию, там тоже некое откровение, скажем, и это откровение передается от поколения к поколению. Вот, то есть принцип общей передачи духовного знания из глубины веков, из какого-то изначального источника. Так вот, если взять индийские источники, Ригведу, то там описан прям порядок, откуда это знание идет, и такие этапы, звенья этой цепи сверху вниз. И в этой книге Велеса тоже говорится о том же самом. Если рассмотреть вот основные звенья этой цепи, то они удивительным образом совпадают, похожи друг на друга. Например, в индийских ведах вершиной как бы, или источником знания является Вишну. Вишну – это тот, кого веды описывают как верховного. И на Руси его называли Вышний. Вишну и Вышни, похожие имена. Следующее звено идет по ведической системе Сурья. Сурья – это тот, кого называют богом солнца. На Руси это имя тоже было очень популярным, Сурья. Именно по этой причине краска оранжевого цвета называется как Сурик. Сурик. И квас, напиток, который настаивали на солнце, раньше называли Сурица, настойный на солнце. То есть заливают эти хлебные корки, ставят на окно на солнце. Именно на солнце он приобретает свой вкус, аромат и так далее. Итак, Сурья, божество солнца, которое контролирует солнечную энергию, это второе звено в этой цепи в Индии. И та же и называли на Руси, тоже это второе звено. И еще есть такая личность, которая в русских сказках известна как жар-птица, ее называют. Все слышали, наверное, да? Еще из детства своего золотого. Почему жар-птица? Жар, потому что она от солнца идет. И она летит и, как бы так сказать, роняет свои золотые перья. И эти перья – это не что иное, как знание. То есть жар-птица, еще называли ее на Руси другим именем Матрисва или Матрисван. Эта же самая личность упоминается в Ригведе, как следующее звено после этого солнца. Вишну, потом Сурья, потом от этого Сурья посланцы, вот это вот такая необычная очень птица. И эти перья, это золотое перья, это знание. Оно роняет эти перья, распространяет знание, раздает. Следующее, это в индийской традиции ману. Ману, отсюда происходит русское слово, не русское слово, вообще латинский корень, ман или мен, человек. И ману считается праотцом человеческой расы. На Руси его называли ман. Если в Индии ману, на Руси ман. Следующее звено тоже совпадающее по рампаре. Следующее звено в Индии его называли бригу. Бригу, мудрец бригу. А на Руси его называли браг. И потом уже шли священники. В Индии их называют брахманы, и на Руси их называли волхвы. И так это знание попадает уже в человеческое общество и распространяется здесь. То есть первая параллель – это вот совпадение в плане линии традиции передачи духовного знания. Далее в обоих традициях довольно интересно говорится о существовании некоего северного царства, некой северной земли, которая находилась в том районе, где сейчас находится Северный Ледовитый океан. Так вот, необычно. Мы думаем, что там, кто там может жить, какое там царство, белых медведей, что ли? Сейчас там ничего нет. Но об этом довольно много стали говорить в последнее время, о так называемой гипербореи, об этой крайней северной земле. Борей, что это северный ветер, а гипер обозначает крайний, крайний север, гиперборея. А на Руси это место называли подсолнечное царство. Подсолнечное обозначает под солнцем находится непосредственно. И интересно, что этот известный предсказатель Мишель Нострадамус в своих этих стихах он называл русских народом гиперборейским, то есть народом, который пришел откуда-то с крайнего севера. И примерно похожие вещи есть в Ригведе, об этом я чуть ниже потом скажу. И в этой книге Велеса описана история, что примерно где-то 20 тысяч лет назад, все-таки я ошибся в самом начале, не 2000 лет до новой эры, а 20 тысяч лет до новой эры, где-то примерно 20 тысяч лет назад произошла какая-то катастрофа на севере, и эта северная земля, она просто перестала существовать, она опустилась под воды океана. изменился климат, об этом чуть позже я скажу. И они перебрались в район, который сейчас соответствует где-то Северному Уралу, северная часть Российской Федерации сейчас. И какое-то время они были там, потом, значит, похолодание, ледники и так далее. И спустя где-то 10 тысяч лет они двинулись еще южнее, они дошли до Индии, они дошли до индийского штата Пенджаб. Этот штат Пенджаб в книге Велеса назван словом Пенджа. Сейчас это штат существующий. Вот, Пенджа называется. И оттуда их вывел один индийский царь, которого книга Велеса называет именем Яруна. Этого Яруну веды называют Арджуна. Индийский древний эпос Махабхарата называется, там описано, как этот царь, воин Арджуна вывел вот эти вот славянские племена, которые пришли с севера, опять на территорию Восточной Европы, современной России. И по мнению исследователей, костюмы национальные людей, живущих на Западной Украине, Молдавии, удивительно похожи на те костюмы, которые носят в штате Пенджаб. Так называемые пенджаби, такие типа штанишки, такие как длинные балахоны, мужчины и женщины. Вот, то есть они усматривают такую определенную культурную связь, культурную параллель. И эта история описана также в Махабхарате, в древнеиндийском эпосе, и также коротко она описана в книге Велеса. То есть повторяется описание вот этого исторического события, то есть приход этих славян с севера и потом возвращение их опять на территорию современной Руси. И когда они были в этом походе, когда Арджуна, значит, вел их туда, был один из его приближенных, по разным мнениям, кто-то говорит, что это кто-то был один из его сыновей, вот, по имени Кий, который основал свою такую стоянку, которая позже стала называться уже именем города Киев, всем известный город Киев, то есть принадлежащий этому Кию. Вот. Потом они ушли, вот эта вот индийская как бы армия, которая, часть, которая приводила этих славян-ариев туда, они вернулись опять в Индию. Вот. И как бы исторически уже славяне стали на этой территории развиваться. И вот эта сама история о северной прародине, о Гипербореи, она кажется немножко сейчас такой чуть-чуть странной, потому что сейчас холодно, как там можно было жить, трудно понять. Но интересно, есть археологические находки в районах, где сейчас северная мерзлота, довольно часто находят остатки окаменелых тропических растений. То есть это говорит о том, что биосфера Земли была несколько другой, климат был другим. В той же самой Антарктиде находят замерзшие деревья. На дне у Антарктиды исследователи обнаружили какие-то места, которые очень похожи на русла рек, которые впадали когда-то с этого действовавшего материка. То есть вполне вероятно, что в далекие времена, сейчас от нас, биосфера Земли была другой. И эти места, которые сейчас не обитаемы, они были обитаемы. Более того, по мнению разных геологов, исследователей, время от времени полюса Земли меняются. Вот, есть такое мнение, что до этого полюса Земли были немножко в других местах. То, что называется сейчас Памир, Памир переводится как крыша мира. Это, по мнению некоторых геологов, это была точка Северного полюса, а Южный полюс, соответственно, приходился на остров Пасхи. То есть, вот так, если проколоть Памир и туда, на 180 градусов попадает примерно в район от острова Пасхи в Тихом океане. Вот. Ну, я не могу, так сказать, утверждать, насколько это все точно. Вот. Ну, геологи говорят, что периодически этот центр Земли, вернее, ось Земли может смещаться, полюса могут меняться. Вот. Так или иначе, это не столь существенно. Важно то, что на севере, на нынешнем, находят остатки как бы, такой культуры и жизни более южной, более теплой. И в древних былинах народов севера, которые сейчас живут на севере Руси, у них сохранились такие интересные как бы, повествования о том, что когда-то в далекие былые времена с севера прилетали люди, не приплывали на каких-то там ладьях, а именно прилетали, описано в этих былинах. Вот. Это какая-то была такая очень необычная цивилизация. И, конечно, люди все время думают, как это? Летать научились только вот совсем недавно, 100 лет не прошло. Вот. Но на самом деле в ведах, в древних индийских писаниях, говорится, есть такой раздел, который называется «Виманика Шастра». И в этом разделе описаны различные виды воздухоплавания, как можно передвигаться по воздуху. И там описаны различные виды воздушных кораблей, от механических, как вот сейчас летают механическим способом, до таких метафизических, то есть которые двигаются на энергии солнечного света или на энергии магнитных полей, на энергии мантр, то есть мантры такие определенные магические заклинания, звуки, при произнесении которых происходит определенный контакт с более высокой реальностью, более высокие энергии высвобождаются, при помощи этого люди могут общаться. Вот. Более того, в ведах описаны так называемые сушумные, это космические трассы, которые уже проложены в космосе. И там достаточно много говорится о том, что контакты с другими цивилизациями, с другими планетами, это дело достаточно древнее. Более того, ранее они осуществлялись постоянно, а сейчас они как раз достаточно проблематичны, потому что в нынешнюю эпоху, согласно ведам, Земля закрыта на карантин. Поэтому у людей складывается такое впечатление, что космос вообще мертвый, что мы единственная обитаемая планета. Хотя веды говорят о том, что весь космос населен, абсолютно весь. Об этом я ниже скажу чуть более подробно. Итак, в русской традиции говорится о существовании какой-то там земли на севере. И похожая информация есть в Ригведе. Например, этот доктор Тилак, это уже наше время, современное, он приводит цитату из этого древнего источника Ригведа, где говорит такую интересную вещь, что прямо у нас над головой сияет созвездие Большой Медведицы. Оно называется на древнем языке Индии, на санскрите Саптариши. Саптариши обозначает семь мудрецов. И действительно, это созвездие Большой Медведицы состоит из семи звезд. Четыре ковш составляют и три ручку. Вот. Итак, Саптариши, семь великих мудрецов, по-нашему Большая Медведица. Так вот, факт интересный состоит в том, что для того, чтобы видеть Большую Медведицу прямо у себя над головой, для этого нужно быть только на Северном полюсе. Если вы находитесь в Индии, то Большая Медведица будет не над головой, а прямо над горизонтом. Потому что Индия значительно южнее, если вы знаете эти вещи, географию, физику и так далее. Вот. И таким образом возникает вопрос, откуда в Ригведе, которая вроде бы кажется принадлежит Индии, южной стране, такое странное утверждение, что созвездие семи великих мудрецов или это Большая Медведица у нас прямо над головой. Это невозможный физический факт для Индии. Для этого нужно находиться на Северном полюсе, чтобы она была прямо над головой, это созвездие. О чем это может говорить? Это может говорить либо о том, что ведическая культура охватывала не только индийский субконтинент, она также была распространена на более, так сказать, северные районы и была известна, может быть, также и там. Также это может говорить о том, что это была как бы такая более целостная цивилизация, которая лишь позже раскололась на какие-то такие уже царства. Вот, то есть это говорит о том, что, возможно, существовала некая такая протокультура, которая была общей, так сказать, и для славян, и для других народов. В языке есть параллели много, в том тоже об этом я скажу. Вот. Либо это говорит о том, что полюс был в другом месте. Может быть, он был действительно в районе Памира, кто знает. Но так или иначе, в любом случае, наша задача – это увидеть общность. И общность это прослеживается интересным образом. Многие персонажи, например, древнегреческой, эллинской, то, что называется мифологии, скажем так, конкретнее, корректнее, вернее, истории, они тоже имеют вот это вот необычное северное происхождение. Такие известные личности, как Аполлон и его сестра Артемида, их называют в греческом эпосе эпитетами Аполлон гиперборейский, Артемида гиперборейская. То есть каким-то образом они связаны тоже с этим вот далеким крайним севером. Именно там, по описанию этих же греческих источников, где-то там Персей летал, заметьте, летал, сражаться с Горгоной, не пешком ходил, а летал. То есть его, мы знаем, изображают с этими такими сандалиями летающими какими-то, которые где-то, может быть, соответствуют тому, что в русских сказках как называется сапоги-скороходы и так далее. Это не просто какая-то мистика, это просто технологии, основанные на другом понимании мира, когда люди владеют определенными другими альтернативными источниками энергии, это позволяет им по-другому жить, в том числе по-другому передвигаться. Если мы знаем только двигатель внутреннего сгорания, ну хорошо, мы ездим на машинах. Вот. А люди, знающие какие-то другие, более тонкие технологии, они могут по-другому передвигаться. И в частности, Один древний этот вот греческий художник по имени Аполлодор, он в своих иллюстрациях к вот этим вот греческим мифам, к истории, изображает Аполлона, летящего на каком-то таком необычном аппарате, вот, и Артемида с крыльями. То есть говорится о таком вот необычном передвижении, что вот Аполлон регулярно куда-то туда на север летал. Трудно себе представить, что он летал просто к белым медведям навстречу, сказать, просто в какое-то пустое место, нечего там делать. Вот. То есть это говорит о том, что было куда летать, какое-то место, где была какая-то цивилизация. И это тоже говорит о том, что что-то такое существовало, интересное, общее. И теперь, если мы, допустим, вспомним, что там в сказке Пушкина, в стихах написанное, про то, как где-то там на море, океане, на острове Буяне, значит, стоит какая-то там гора, на горе дуб, золотая цепь, на дубе том и так далее. Вот кажется, просто какие-то такие вот образы фантастические. Во-первых, какое место в жизни тогдашней еще Руси занимали море и океан? Достаточно сухопутная страна, все эти наши просторы морские, это уже позже было, так сказать, присоединено к России. Вот, север в те времена, уже, так сказать, наши, достаточно холодные, было малообитаемым. Но довольно часто все это море и океан-то встречается в русском эпосе. Откуда море и океан? Именно оттуда, что вот эта вот Гиперборея, вот эта вот северная страна или северное место, оно было большим островом, как раз окруженным этим океаном, который был более теплым, сейчас называется просто Северным Ледовитым. Итак, идея такова, что вот какой-то северный остров, в центре этого острова какая-то гора, вот на этой горе какое-то древо и так далее. Сейчас мы чуть более подробно разберем все вот эти вот образы, которые мы в детстве как-то там учили, повторяли, но, естественно, не понимали, что это значит. Теперь в связи вот с таким этим открывшимся нам знанием это все приобретает новый смысл. Вот, оказывается, веды тоже описывают, что есть некая какая-то такая гора удивительная, вот, которая пронизывает собой все мироздание. Это вот гору, которая на этом острове Буяне в Руси описывают как столб, стоящий в море до небес, то есть очень высокую до небес. И индийские веды тоже говорят о том, что существует как бы Вселенная, по ведам, это такая замкнутая сфера, она имеет некий объем внутренний. Вот, и планеты, они не просто, скажем так, в себе почему-то по орбитам плавают, а эти все орбиты, они являются, скажем, проявлением такой более тонкой механики. Есть такие как бы невидимые диски, на которых вот эти вот планеты все закреплены. Вот, они, мы просто видим, как вот, предположим, на стадионе по треку ездит какой-нибудь там велосипедист или какие-то машинки, вот мы видим, скажем, эти полоски, а на Землю мы особого внимания не обращаем. Точно так же люди знают, что у планет есть какие-то орбиты, но более тонкие структуры, на которых эти орбиты нарисованы, по которым движутся планеты, люди не знают об этих вещах, об их вещах. Но индийские веды описывают более такую тонкую механику космоса, и вот эти вот как бы такие тонкие невидимые диски, по которым вращаются планеты на своих орбитах, они все одеты на некую такую невидимую ось или стержень. Принцип детской пирамидки. Представьте себе, пирамидка, некое основание, стержень, на него разные вот колечки одеты, разноцветные. Вот точно по такому же принципу устроены планетные системы, согласно ведам. И есть некий такой невидимый столб или стержень, хребет некий, на который нанизаны различные уровни планетных систем, эти планеты вращаются там по определенным орбитам. Так вот, это как бы гора или этот вот столб в океане, который вот, описывал Пушкин, вот это и есть как бы такое физическое или грубое такое проявление более тонкой метафизической структуры, которая находится в более тонком слое бытия, которая является вот этой вот как бы горой. И эта гора на древнем языке Индии называется словом Меру. Некоторые филологи и исследователи, в частности, вот Демин, который написал книгу «Загадки русского севера», он говорит, что русское слово «мир», когда он говорит «мир», то есть как бы такое сообщество некое, «мир» – это происходит от этого корня «меру», «меру» или «мир». То есть весь мир держится на этой горе «меру». То есть гора «меру» – это некий такой организующий фактор, вокруг которого вращаются все эти вот планетные системы и так далее. И вот на вершине этой горы согласно ведам, эта гора очень высокая в этом в метафизическом тонком измерении космоса. И на вершине этой горы эта гора представляет из себя некий усеченный конус, то есть его основание более тонкое, а вершина более широкая, усеченный конус. И вершина ее плоская этой горы. На вершине этой горы находится так называемое древо жизни. В ведах описывается, как от него там разные четыре реки какие-то такие вот текут. Кстати говоря, карта Гипербореи в этой книге Демина «Загадки русского севера» приводится, что это было четыре острова, которые разделены как бы на четыре такие дольки этими реками. И эти реки, они как бы приходят из такого более высокого измерения в этот мир. Итак, некое древо жизни, и на этом древе золотая цепь. Эта золотая цепь состоит из таких звеньев, которые спускаются вниз. И эти золотые звенья, это как раз и есть традиция передачи знания. То есть знание, это как золото, богатство некое, которое приходит к нам сверху. Не знаю, правда, куда приткнуть этого кота бедного, про которого Пушкин тоже написал. Вот, может быть, это что-то уже было другое. Вот, но про кота в ведах ничего не сказано. Вот, ну, ограничимся этим древом, золотой цепью, этой горой и так далее. Вот, то есть есть определенные параллели. И вот эти вот предки славяно-ариев, слово русский я не говорю, оно более позднего происхождения. Кстати говоря, по мнению того же этого Демина, исследователя, который написал «Загадки русского севера», он говорит, что русский это такое уже понятие, которое связано с всем известным Ноем. То есть, когда вот Ной на своем ковчеге спасся, у него было несколько сыновей у Ноя, Сим, Хам и Япет, или Яфет по-разному. И у этого Япета у него был сын, а одного из сыновей звали Скиф. И у Скифа были сыновья Славен, Рус, Болгар, кто-то там еще, короче говоря. И уже от этих вот, от Руса, Болгара и Славена уже пошли, так сказать, эти вот славянские народы, которые мы более-менее знаем. Так вот, я пока не называю слово русский, потому что это более позднее, а те люди называли себя славяне. Причем слово славянин это не столько этническое понятие, сколько этическое понятие. То есть это некая квалификация, потому что славяне, если разобраться в этимологии, происходит, что такое славяне? Слава, славяне. Это те, кто кого-то прославляют, славят. Вот одно из имен таких типично славянских, которым называли себя часто люди, это Ярослав. И Яр или Ярило, мы знаем это на древнеславянском, означает что? Солнце. Солнце. Ярослав – это тот, кто славит солнце. Итак, эти вот славяне или ярославы, они поклонялись солнцу. И жили они у подножия этой горы, Меру. Причем Меру, русское слово «мера» также, как мерная там, бутылка, мерная посуда, значит, градуировка какая-то, ниши, выжи и так далее. Вот. Так вот, это слово «меру» также имеет смысл определенных уровней, знать нужно меру какую-то. Поскольку русские жили, эти вот славянарии, точнее, жили у подножия этой горы, меру, вот, то они знали меру вещей. Вот, то есть, это гора Меру, также она очень похожа на этот греческий Олимп, где на разных уровнях этого Олимпа жили, скажем сказать, такие существа разного уровня, более высокого, то, что они называли боги, там, Зевс и так далее, все эти. И чем выше уровень, тем, естественно, более какая-то высокая структура. Как многоэтажный дом, скажем, на разных этажах живут разные люди. Точно так же эта гора Меру, она выходит далеко за пределы Земли физической. Вот, и она как бы отмеряет уровни планетных систем. И, соответственно, на разных уровнях живут разные живые существа. И чем выше, тем, естественно, более высоки они. И вот, живя у подножия этой горы, они поклонялись Яру, богу солнца, потому что они считали свой этнос, этих вот, они считали себя его потомками. Мы знаем, что такое есть выражение, часто люди говорят, знаете, там у каждого свой бог, хотя с точки зрения теологии бог он является общим, как абсолют, как солнце, из него исходит много разных лучей. Но если говорить на таком более приземленном физическом уровне, это верно, потому что разные расы человеческие, они имеют разных прародителей. Вот, и считаются как бы такие классические славяне, это такие светловолосые люди, вот русы светлые, вот с такими веснушками, знаете, это энергия солнца, энергия солнца. Вот. У этого этноса такое происхождение. Поэтому они поклонялись этому Яру или Ярила, богу солнца, считая его своим предком. И следующий термин, который нужно объяснить, это термин ария. Славяне немножко мы разобрались, те, кто занимались прославлением, славили своих предков, тех, кто живет выше. Ария – термин тоже, который люди достаточно вольно используют и в научной литературе, и в политической. Гитлер, кажется, считал, сказать, арийской расу немцев. Вот. И этот термин таким стал немножко политизированным, чуть-чуть скандальным. На самом деле термин «ария» в переводе с санскрита, с древнего языка Индии, обозначает человек, знающий высшие ценности жизни. Цивилизованный человек, возвышенная личность, благородный человек, стремящийся к чему-то возвышенному. Это называется «ария». Вот. А сейчас, если вы почитаете какую-нибудь научную литературу, изучающую все эти вопросы, ария – это чуть ли вообще не какие-то там племена скотоводов непонятные. Вот. Но в Бхагавадгите, в одном из таких основных произведений ведической литературы, там термин «ария» используется четко, в смысле «цивилизованный человек». Кришна, рассказывающий Бхагавадгиту своему другу Арджуне, говорит ему: «Анария джушта асваргям». Он говорит: «Поскольку ты ведешь себя сейчас малодушно, то тебе не достичь высших планет сварги». То есть он: «Ария, анария джушта, ты ведешь себя не как арий, не как цивилизованный человек, не как человек, знающий высшие ценности жизни, вот, пренебрегая своим долгом». И в другие места тоже встречается это слово именно вот в таком значении. Итак, славяно-арии – это не просто какие-то, скажем, племена, связанные с каким-то вот этносом, национальностью. Это определенная, как бы такая внутренняя духовная и этическая квалификация человека. Славянин – тот, кто прославляет Бога. Ария – это человек, знающий высшие ценности жизни. То есть совсем другое значение. Итак, значит, находясь там, на севере, эта цивилизация жила какое-то время. Вот, но мы знаем по закону цикличного существования, все, что имеет начало, все имеет конец. Вот, в какой-то момент произошел определенный катаклизм. Разные версии. Кто-то говорит, что землетрясение, смещение полюса, удар астероида, ядерная катастрофа, все что угодно. На главное наступить ядерная зима, вследствие каких-то взрывов, чего-то еще. Могло наступить похолодание, потому что поднимается много пыли. Это все препятствует прохождению солнечных лучей. Охлаждение происходит, все эти землетрясения. Сейчас мы видим, что не такая уж все это фантастика, когда вот, пожалуйста, месяц небольшим прошло, как тряхануло в Индийском океане, одним махом 280 тысяч человек, раз и нету. Вот. Это обозначает, что землетрясения бывают разной степени. Вот. Поэтому не такие уж это фантастические сюжеты на самом деле, все это вполне реально. И вследствие того или иного катаклизма эта цивилизация перестала существовать, и остатки ее, те, кто сумели спастись, они вот как бы стали уже нашими прапредками, которые жили на территории Северной Руси, потом прошли на юг, потом вернулись на территорию восточной, нынешней Восточной России. И еще интересные параллели тоже исследователи приводят с этими вот миграциями сверху, с севера, в связи с такой страной, как Англия. В Англии есть такой штат, который называется Уэльс. Вот. Но если игнорировать английскую фонетику и просто прочитать, как это слово пишется, то пишется это Уэллес. Уэллес читается по-английски Уэльс. И этот Уэллес исследователи находят параллели с этим как раз словом Велес, который и является как бы главным героем, что ли, этой Велесовой книги, которому она посвящена. Вот. И слово Англия, они называют Ингланд или Инглия. Инглия — это как бы на древнем вот этом славянском языке это обозначает свет, Инглия. Вот, они считают, что в Англии тоже много, так сказать, туда была иммиграция какая-то тоже с севера, там осели тоже вот эти вот славяно-арийские племена, назвали эту землю именем этого Велеса, который позже стал Уэльсом, называется. Вот, северная часть Англии называется Скотланд, то есть земля скоттов, или то, что мы называем Шотландия. Вот. В этом названии исследователи видят тоже определенные параллели с тем, что они занимались, скажем, разведением скота, по-русски мы говорим скот, какую-то они связь такую видят. Но, одним словом, есть она или нет, определенное какое-то такое, какое-то зерно в этом всем присутствует. И теперь мы будем говорить уже непосредственно о культурных и философских параллелях. Сейчас мы немножко поговорили о как бы, предыстории всей этой. Теперь мы будем говорить уже о том, как эти культуры пересекаются и как мы будем это все прослеживать. Поскольку всякая культура, любая культура в своей как бы, основе всегда духовна, и лишь в нынешнюю эпоху духовность уже из культуры начинает выхолащиваться, вот, то основой культуры всегда является поклонение кому-то. Вообще слово «культура», как вы знаете, переводится «поклонение свету», слово «культура». И у всякого света, как известно, есть источник. Поэтому в более строгом смысле культура – это поклонение источнику света. Вот. И знание, свет, знание имеет источник, так же, как и свет всякий имеет источник. И поэтому культура всякая изначально, если вы даже сейчас попробуете исследовать какую-нибудь культуру какого-нибудь примитивного племени, вы увидите, что эта культура основана на ритуале, она основана на поклонение каким-то более высоким силам. Хотя это может выглядеть как-то примитивно, вот, на самом деле это правильное понимание жизни, что в мире есть определенная иерархия, одни выше, другие ниже, и те, кто ниже, должны, естественно, почитать тех, кто выше. Именно это, так сказать, то, что мы имеем в форме конфликта отцов и детей, когда, предположим, дети еще маленькие и беспомощные, они хочешь не хочешь слушаются своих старших, потом позже они выходят из-под контроля и перестают слушаться. Просто потому, что сами старшие не слушаются своих старших, поэтому дети не слушаются своих родителей. Так вот, любая культура, это, она построена на понимании того, что в мире есть иерархия, какие-то более высокие, более низкие существа, и поэтому культура всегда обязательно связана с поклонением. Когда какие-то вот такие вот ритуалы духовные уходят, остаются ритуалы материальные. Нас заставляют в любом случае принимать каких-то вождей, им строят памятники, перед которыми люди бьют челом, дают клятвы, в былые времена посвящали в пионеры, там, еще в кого-то там. Это все равно остается, потому что это есть в природе, иерархия какая-то есть. Так вот, теперь мы рассмотрим параллели. Кому поклонялись и поклоняются до сих пор в Индии, и кому поклонялись в древней дохристианской Руси. Итак, Индия, Русь, как бы, две колонки у нас. А в Индии, в индийской философии существует такое понятие, как Тримурти. Тримурти обозначает три как бы, таких вот главных божества, которые отвечают за три основных процесса, протекающих в природе. Мы знаем, что в мире существует три основных процесса – творение, поддержание и разрушение. Все процессы проходят через это. Все время что-то творится, какое-то время существует, потом оно разрушается. Это как бы три энергии – созидание, поддержание и разрушение. И за эти три энергии – творение, поддержание и разрушение – отвечают три божества, согласно этой вот индийской концепции. Брахма творит. Брахму еще называют Исварок в Индии. Исвара или Исварок, или Сварок. Брахма творит, Вишну поддерживает, Шива разрушает. На Руси существовало понятие три глав. Итак, в Индии три мурти, на Руси три глав. Три главы, три главные божества, три глав. Как их звали? То же самое. Вышний, который соответствует индийскому Вишну. Сварок, это индийский Брахма. Сварок обозначает тот, кто сварганил мир. Это означает творить, творец. Сварок. И Сива. Сива соответствует Шива. По-индийски Шива, по-русски Сива. Отсюда потом уже все эти Сивы и Сивка-бурки пошли. Более поздние такие уже произведения. Вот. Итак, довольно четкая параллель. Вишну, Шива, Брахма или Исварок его называют. И на Руси Вышний, Сварок и Сива. Далее повторяется опять то же самое имя, которое мы уже упоминали. Сурья. Сурья и там, и Сурья здесь. Бог Солнца. Индра, имя популярное в Индии, бог дождя, грома, молнии. На Руси тоже называли его Индра или дождь-бог, дающий дождь. Следующее имя это Агни, в Индии бог огня, Агни. На Руси его называли Огни-бог. Огонь, Агни, очень похожие слова. Бог смерти в Индии называется именем Мара. На Руси тоже называли его Мара и русское слово умер, Умара. Находится у Мары. Мара – бог смерти. Так, у Мары, если ты находишься у Мары, значит, ты умер фактически. И другое еще имя бога смерти в Индии – это Яма. На Руси тоже, когда человек умер, его что делают? Кладут в яму. Яма – это как бы такое царство смерти, могила. Хотя позже мы скажем о том, что существовала традиция кремации тоже общая и там, и там. Ну, захоронения тоже присутствовали. Популярное в Индии имя Кришна, на Руси его называли Крышень. В Индии популярны тоже божества Рама и его божественная супруга Сита. И на Руси было такое Рамна и Сида. Это Рамна, это было одно из имен этого Велеса. Очень похоже. Рама-Сита в Индии и Рамна-Сида на Руси было. И когда мы перечислили такое большое количество разных божеств, возникает вопрос, обозначает ли это, что было язычество, то есть многобожие. Вполне естественный вопрос. Но на самом деле ответ нет. И Велесова книга дает прямой ответ на этот вопрос. Я зачитаю вам цитату. Там говорится, есть заблуждающиеся, которые пересчитывают богов, тем разделяя сваргу. Сварга – это высший мир. Они будут отвергнуты родом, как безбожники. Разве вышень, сварог и иные суть множества? Ведь Бог и един и множествен. И пусть никто не разделяет такого множества и не говорит, что мы имеем много богов. Это цитата Крыница, глава 9, это книги Велеса. То есть смысл в том, что единство Бога и многобожие – это непротиворечивые концепции на самом деле. Если привести такой простой пример, современный, существует, допустим, один президент, и у этого одного президента может быть много представителей региональных, каких-то там заместителей, министров и так далее. И его воля, его власть, она проявляется через множество определенное, не может один человек везде успеть. Вот, поэтому он вот эту свою власть проявляет через своих разных представителей. И так мы видим и одного, и множество. И это не противоречит друг другу. Тот же самый принцип, как скажем, один луч света в воде расщепляется в спектр. Да? Вот, или там через призму преломляем его. Вот, поэтому это немножко наивно противопоставление многобожие или единобожие. Вот этот вот феномен язычества, он случился позже. Он тоже был, имел место на Руси тогда, когда забыли Вышнего или Вишну. То есть того, из кого все исходит и кому все сходится. Когда это было забыто, тогда просто уже стали считать, ага, бог солнца, бог дождя, бог того, бог всего, это многобожие, это язычество. Все, долой под корень все это и утверждается, скажем там, единобожие. Вот. Но если мы так более диалектически помыслим, шире посмотрим, то тогда вот эта вот идея и единобожие, и многобожие, она не отвергается, потому что все эти, скажем, вот эта вот структура разделяющая, ну, уже множество там, солнца и так далее, они не представляют из себя верховной власти, Вышнего. Они являются представителями его. А Вышний или Верховный, он, конечно же, один. Один источник. А уже все остальные просто представляют его власть, но они не являются по статусу равными ему. Таким образом, этот вопрос как бы снимается. Вот. И вот этот вот славяно-арийский ведизм, это не язычество, как пытаются представить, а это монотеистическая традиция, то есть с единым Богом. И лишь позже, когда этот вот Вышний или Вишну был забыт, тогда это все превратилось действительно уже в язычие, и уже в язычество, и уже совсем другая культура. Следующая параллель – это параллель философская, которая вытекает из понимания структуры мира. В Индии вот эта вот внутренняя обитаемая часть Вселенной делится на три мира. Мир высший, мир средний, где мы находимся, и мир низший. И на Руси это имело интересное такое воплощение. Вышний или верхний мир назывался миром Прави, Правь. А средний мир – это мир Яви, то, что сейчас явлено, проявлено. И низший мир – это мир Нави. Нави – это означает не явь, не явленный, или как бы такой посмертный, тонкий мир, мир там, духов и так далее, предков. Итак, вот эти вот три концепции – низший мир, средний мир и высший мир. Мир Прави, Яви и Нави. И отсюда интересная вытекает такая философия. Мы знаем все слово «правда». Правда, хорошее слово. Каков его корень? Корень «правь». Правильный, «правь». И по этой философии «правь» соответствует высшей сфере мира. То есть истина где-то наверху. Когда люди говорят, что есть истина, палец вверх поднимают. Истина где-то наверху, в праве. Поэтому «правда», слово «правда», это то, что дает нам правь. Да обозначает дает. Да. Окончание слова. Да. А правь? Да. Правь? Да. То, что дает нам правь. То, что дает нам что-то сверху. Высшее нам дает. Поэтому исправить, направить, правительство, управление, направление, эти все слова имеют своим корнем правь. Высшая реальность, какое-то высшее знание, правь. Вот поэтому настоящее правление, настоящий правитель – это то, что дает людям направление вверх, духовное развитие. Это настоящее управление, это настоящее правление. Все, что идет нас вниз, это не правительство, не управление и не исправление. Это ошибка. Итак, это довольно интересная тоже философская категория, которая помогает нам глубже понять, что же такое правда. Правда – это то, что связано с правью, то есть с высшей реальностью. Следующая параллель – это понимание того в индийской традиции, что живое существо, как душа, в этом теле не одно. В этом теле, кроме души, существует еще кое-кто. В Бхагавадгите, древнем вот этом философском трактате индийском, говорится, что в этом теле, кроме души, есть еще высшая личность, Верховный Господь, который дает знания изнутри человеку, дает закон ему. И эта идея, которая содержится в индийских ведах, очень хорошо также проявлена в этой древней славяно-арийской культуре через одно всем хорошо знакомое слово – совесть. Что такое совесть? Корнем слова совесть является весть. Весть обозначает послание. Весть, послание. Что такое послание? Какое послание? Когда человеку говорят, у тебя там нет совести, или живи по совести, или там ты бессовестный. Итак, корнем слова совесть является весть. Весть о чем? Какая весть? Итак, если мы примем индийскую концепцию, существует такое понятие, как Бог в сердце, сверхсознание. И Бог в сердце из себя излучает знание. И это знание приходит к человеку как? Интуиция, шестое чувство, вдохновение, дар предвидения и так далее. То есть такое как бы понимание, то, что называется неписанный закон, понимание того, как нужно правильно действовать. И когда человек, допустим, нарушает какой-то неписанный закон, ну, допустим, кто-то что-то украл или обманул, или еще что-то, человек начинает испытывать муки совести. Если внутри человека ничего нет вообще, кроме крови, плоти, костей и так далее, то откуда вот это вот ощущение какого-то внутреннего конфликта? Конфликт с какой-то там внутренней совестью, с каким-то вот пониманием, что я что-то там неправильно сделал, потом человек раскаивается и так далее. Вот. То есть вот это само слово «совесть» обозначает, что человек должен жить с вестью, с посланием, с духовной. Весть или веда – это тот же самый корень, веда, весть. И это послание, весть или веда исходит из Бога, который находится также в сердце, рядом с душой, как сосед, наилучший такой, доброжелатель, как родитель, который… Родитель всегда рядом с ребенком, точно так же Бог всегда рядом с ребенком. Потому что родитель знает, что ребенок, отпусти его далеко, он наделает непонятно что. Поэтому он всегда как бы старается быть рядом и помогать советом. Это естественная психология старшего, помогать младшему, зависимому от себя, беспомощному советом. По этой же самой как бы, психологии, тот, чьими частицами мы являемся, он находится рядом с своим сознанием, и он дает нам как бы, правильное понимание мира. И когда мы приступаем, эти неписанные невидимые законы, мы начинаем испытывать вот эти вот муки совести. То есть мы вступаем в противоречие с этим внутренним голосом, который, с этой вестью, которая, или веда, которая получает нас изнутри. Итак, в Индии есть понимание, что Бог находится в сердце, и вот это вот само слово «совесть», по меньшей мере, как в книге Велеса, оно трактуется, все эти вещи, он тоже указывает на это же понимание, что рядом с душой есть еще кто-то, кто дает нам эту весть, и лучше с этой вестью жить в мире, в гармонии. Следующая параллель – это символика. Есть такой символ, который тоже, конечно же, был испохаблен Гитлером, свастика. Само слово свастика – это термин санскритский, тоже древний индийский язык, санскрит. Су обозначает чистый, асти – это бытие, а ка обозначает символ. Суастика – это обозначает символ чистого бытия изначально. Вот эта свастика, она является, как бы еще называли ее на Руси, свастика тоже, или коловорот, то есть движение солнца в правую сторону, правосторонняя свастика. И древние индийские гимны, многие они начинались в ведах с такого как бы, вступления «Ом свасти, ом свасти, ом свасти». Свасти обозначает благоприятный, «Ом свасти» обозначает «пусть повсюду распространится благость, пусть все будут счастливы, пусть все будет благоприятно». Вот, это изначальный смысл этого слова. И в Индии до сих пор на храмах, на воротах, где угодно этот символ постоянно встречается, везде, на каждом углу. Мы думаем, ну понятно, это Индия. Вот, но вот фашисты там использовали и так далее. На самом деле, если теперь обратиться к древнерусской традиции, я сегодня, к сожалению, забыл ту книгу с собой взять, там много вот этих вот иллюстраций. Узоры на русских там этих полотенечках, домах, на каких-то там варежках. Свастичные узоры повсюду. Эрмитаж весь в свастиках. Весь в свастиках. Если вы архитектуру Эрмитажа рассмотрите, там узоры, там свастика сплошь и рядом, на каждом шагу встречается на самом деле. На русских деньгах 17-18 года выпуска свастика центральная, там фотографии этих приводятся, ну, с 1000 рублей, по-моему, и так далее. То есть, когда берется, скажем, такая вещь, как купюра бумажная, на них что попало, печатать не будут. То есть, печатаются только такие символы, которые общепринято считаются благоприятными. Итак, там вот на 1000-рублевой купюре 18-18 годов выпуска свастика была центральным местом. 100 лет не прошло, на купюре нашей страны свастика была центральным символом. Там же приводится фотография на рукавной повязке бойцов Красной Армии 18 года, где такой как бы красный выпил, нашивочка свастика, и между этими вот ее как бы этими загогулинками РСФСР написано. То есть это был государственный символ на самом деле. Вот. Но когда с тех пор, как, скажем, нацистская партия, это Германия взяла его себе, вот, и все эти события, Вторая мировая война, конечно же, смысл этого символа был очень сильно опорочен. Хотя он как бы остался в Индии по-прежнему, все это есть. В Тибете, там где буддийская культура, там тоже все это есть. Вот. Но у нас считается это все как бы такое табу. Хотя на самом деле, если глянуть всего лишь еще на 100 лет назад, на деньгах вы это найдете, понимаете, там фотографии это приводятся интересные. Вот. Если кого интересует, источник это вот эти вот славяно-арийские веды, книга, по-моему, вторая книга света называется, и там вот эти вот почти полкниги этой свастики посвящено описанию всей этой философии, истории и так далее. Вот. То есть этот символ, он и на Руси, и в Индии очень популярным считался. И вот этот вот жест, кстати говоря, который тоже Гитлер использовал, там, поднятие руки, там, знак приветствия, этот жест, он тоже взят из этой древней славяно-арийской культуры, и он изначально выглядел так. Сначала человек прикладывает руку к сердцу, а потом наверх поднимает. Вот. И этот жест совершался с такими словами: «Слава богам и предкам нашим». Так люди приветствуют друг друга. То есть Бог и в сердце, и на небесах, и предки тоже. Слава богам и предкам нашим. Это изначальный смысл этого термина, этого жеста, вернее. Позже опять все это было извращено. Также общими в обоих культурах являются идеи о бессмертии души. Считается, что вроде бы как бы это такая чисто индийская концепция, ничего подобного. Вот, в книге Велеса там описываются такие ситуации, как люди, которые, ну, там описываются, допустим, боевые такие моменты, когда армия сражается там с какими-то врагами, и вот там описывается, что души этих погибших воинов, они попадают на сваргу, то есть сварга это вот высший слой реальности, или это мир правей, и там жена этого Перуна, Перун это еще другое имя, для русское имя для этого, для Сурьи, бога солнца, жена Перуна, Перуница называют, она отпаивает этих, значит, воинов живой водой, так называемой. Эта живая вода тоже называется интересным термином. В Индии называют амрита, и на Руси тоже называют амрита. Мритью это смерть, амрита это нектар бессмертия. Раньше это был достаточно употребимый на Руси термин, это вот живая вода или амрита. И там они живут вечно в этом войске Перуна или на высших планетах. Вот. То есть эта вот идея бессмертия души также в русской традиции повторяется. Вот. И также там говорится о том, что попасть можно не только наверх, в рай, что называется, а также можно деградировать и вниз. Вот. Обычно люди с большим трудом эту идею принимают, что человек может стать каким-то там животным и так далее. Однако этот же самый Перун в книге Велеса, там такая цитата буквально, когда он обращается к войскам, которые хотели там отступать, что-то не желали сражаться, он говорит: станете смрадными поросятами. Вот. Смрадные поросята – это, соответственно, форма жизни ниже человеческая, если вы не будете исполнять свой долг. Приветствия интересные были. Это из книги Юрия Миролюбова «Сакральная Руси». Миролюбов сам он вырос в Ростовской области, на юге России, в одной деревне, и его бабушка она была таким очень, очень такой строгой поклонницей именно вот этой вот дохристианской славяно-рийской традиции. И он тоже вырос в этом всем. И он говорит, ну он уже, он умер где-то в 50-х годах в эмиграции в Америке где-то, но до этого он написал книги, он жил в Индии тоже, изучал индийскую традицию, и он был поражен вот этими как бы сходствами, параллелями некоторыми. Он говорит, что еще в начале 20 века в некоторых вот этих вот старорусских деревнях, где следовали вот этой вот дохристианской славяно-рийской традиции, как приветствовали люди друг друга, он там прям приводит в этой книге. Люди встречаются друг с другом, и что они говорят? Слава Вышнему, слава Кришнему, слава Яро, слава Каляде. 100 лет с небольшим прошло, как эти приветствия еще звучали на русской земле. Интересно также он описывает, Миролюбов, там, что славянские вот эти вот кудесники, волхвы, они ходили в таких белых одеждах, носили посох из дерева вишня. Вишня на Руси считалась священным деревом. Цветы вишни, вот эти вот белые расцветшие, их предлагали разным там изображениям священным и так далее, украшали алтари этими цветами вишни. Так вот эти волхвы, такие отреченные личности, мудрецы, они ходили с посохом из дерева вишня и с серебряной фигуркой Кришны. Так они, у них был такой как бы костюм, что называется. И их главная поговорка была: будем веду знать и людям помогать. То есть веда — это знание, которое помогает людям жить. Индийские их, так сказать, коллеги, брахманы, саньяси, отрешенные личности, они тоже ходили традиционно с вишну-дандой. Если наши ходили с палкой из вишни, то в Индии это называется вишну-данда. Палка Вишну. Вишну — это как бы тот Вишну верховный или Вышний. И символом данды — это как бы то, на что палка, на то, что опирается. Человек ходит с посохом, опирается на нее. То есть в действительности человек может пойти по жизни грамотно и мудро, только опираясь на Вишну, на верховного. Интересная параллель. Дерево вишня и Вишну данда. Следующее, что привлекает внимание, это философия о божественном происхождении хлеба. На Руси было такое как бы тройственное понятие, троица: хлеб, сноп, сварог. Что такое хлеб, понятно, что такое сноп, тоже понятно. Сварог, мы его тоже проходили немножко, это тот, кто все сварганил, творец. Итак, хлеб, сноп, сварог. Люди четко понимали, что хлеб, которым мы питаемся, едим, который мы едим, он имеет божественное происхождение. То есть люди, кажется, пашут землю, сажают семена, выращивают все, урожай, потом пекут. Вот. Но в действительности само по себе семя, зерно, оно не может быть синтезировано никакими научными достижениями. Оно дано в природе. Хлеб имеет божественное происхождение. То есть четко прослеживали. Сначала есть сварог, творец этого мира, который дает вот семя жизни, из него вырастает колос. Вот потом они, значит, все это выращивают, снимают, обрабатывают. И когда они снимали первый урожай, что они делали? Они выпекали, значит, каравай. Потом, значит, из этого всего там сена солома они делали сноп. И этот сноп был своего рода символом сварога, как такой, ну, символ, алтарь, что называется. И этому снопу, в котором они видели Творца, они предлагали этот каравай. Потом его делили на кусочки и раздавали всем как причастие, освященная пища. То есть четко прослеживалась эта вот зависимость даже в вопросах питания от какой-то высшей силы, от Бога. И эта же самая идея встречается в индийских ведах, в Бхагавадгите, где говорится о том, что все живые существа кормятся злаками, растущими из земли, питаемые дождями. Дожди проистекают из совершения ритуала. Ритуал предписан в ведах, а веды являются дыханием Верховного. То есть вот эта вот цепочка, что есть Верховный, из него исходит определенное предписание, следуя этому, люди живут в гармонии с миром, за это они получают, скажем, определенное поддержание, урожай, и поэтому пища должна быть освящена, предложенная ему же. Это все в 3 главе Бхагавадгиты тоже очень четко описано. Также общими элементами культуры является поклонение солнцу. В Индии 3 раза в день до сих пор эти священники, брахманы, читают мантру Гаятри, которая посвящена солнцу. Вот. И на Руси был гимн Сурьи, похожий по содержанию. Следующий интересный такой момент. Из детских сказок мы тоже помним такое словосочетание интересное. тридевятое царство. Но что это такое? Никто не знает, что это тридевятое царство, что такое 3,9. Веды открывают нам эту тайну, что такое тридевятое царство. Если вы возьмете и умножите 3 на 9, если не забыли еще таблицу умножения, получится 27. Так вот, эти 27, это что такое? 27, это 27 основных созвездий. Кроме 12 этих вот созвездий зодиакальных, есть еще 27 более удаленных, которые тоже оказывают определенное влияние на жизнь человека. Вот. И эти 360 градусов, если окружность разделить на 27, каждое созвездие занимает 13,2 градуса. И вот это вот 3,9 царство, это обозначает царство очень удаленное, то есть эти вот 27 звезд, которые таким еще большим поясом окружают нашу систему, где мы живем. Вот. И почему 3 на 9? Эти 27 звезд, они разделены на 9 таких как бы групп, и эти группы, они бывают трех видов. То есть бывают звезды, которые несут на человека влияние божественное, их называют дивья, божественные. Вторая группа их называют манушья, человеческие. Третья группа звезд называется ракшаса, демонические. Итак, вот эти вот 9 групп трех основных видов. И в зависимости от того, через какое созвездие проходила Луна в момент рождения человека, его умонастроение, естественно, либо тянется к возвышенному, если это дивья божественные, либо он более приземленный, человеческий, манушья, либо его интересуют совершенно как бы такие низменные вещи, демоничные, ракшасы, если его Луна. Луна символизирует умственную деятельность, если она проходила через ракшаса накшатру, через эти вот звезды. Итак, 3,9 царство – это образ такой расширенной вселенной. То есть это, с одной стороны, такая метафора, указывающая на более далекие места, с которыми контакты существовали. В Махабхарате описываются полеты в космос как нечто совершенно как бы такое вполне естественное. Опять же, не на таких вот обязательно кораблях, как сейчас, а, как я говорил, уже существуют другие технологии. Другие технологии воздухоплавания. Вот. И вот это вот поездки или путешествия в 3,9 царство говорит о том, что пути людей пролегали значительно дальше. Также это может быть просто аллегория чего-то очень далекого, 3,9 царство, но это указывает на вот эти вот 27 созвездий, 3×9. Млечный путь в обоих традициях считается не просто каким-то таким вот как бы соединением определенных звезд, а он считается дорогой, ведущей на высшие планеты и там, и там. Те самые змеи Горынычи, которые описываются в русских сказках, они имеют тоже более подробное описание в индийских ведах. Их называют наги, то есть наги — это такие змеи многоглавые, огнедышащие, которые живут на низших планетах этого мира. Вот, и с ними тоже были определенные контакты, они имели способности, имеют оборотни, то есть они могут приобретать человеческий образ, могут оставаться в таком виде. Вот это те самые змеи Горынычи. Следующая параллель в культуре — это то, что жертвы, которые в любой культуре как бы приносятся, ритуальная культура всегда означает какую-то жертву, подношение кому-то чего-то. У нас слово «жертва» сразу же ассоциируется с какой-то кровью. Жертвенный нож, жертвенный алтарь, там, залитый кровью. Это все уже как бы проблемы постведической культуры. Вот это как раз уже культура языческая, культура послеведическая, которая больше распространилась в таких вот местах, как Вавилон, Египет, вот это вот Сирия, Иерусалим. Там это все было, кровавые жертвы. Вот, ну и как бы более далекие места, как вот Америка и так далее. А изначальная жертва — это не обозначает, кого-то резать нужно. Жертва обозначает просто подношение. Просто подношение. Так вот, веды предписывают жертвы, которые всегда были такими бескровными, вегетарианскими. И то же самое описано в книге Велеса. В главе Трояна Вовека там написано интересно. «Боги русские не берут ни жертв людских, ни животных, только плоды, овощи, цветы и зерна, молоко, питную сурью, это квас, и мед, и никогда живую птицу и рыбу. Это варяги и эллины дают богам жертву иную и страшную, человеческую». То есть говорится о том, что культура была гуманной, бескровной. То же самое говорится в Бхагавадгите, индийский источник, где Кришна говорит: «Предложи мне листок, цветок, плод или воду. Я приму это. То есть нигде не говорится о какой-то крови. Потому что на самом деле вот это вот русское слово «мясо», оно происходит от санскритского индийского корня «мамса». «Мам» обозначает «меня», «са» обозначает «тебя». Итак, слово «мясо» обозначает «меня, тебя». Что это значит? Это обозначает, что убийство животных в Индии было разрешено только на определенных условиях, определенный ритуал был. И когда этот человек убивал это животное, он произносил ему на ухо определенное заклинание, смысл которого был таков, что сейчас я убиваю тебя, потом ты будешь убивать меня. Кровь за кровь, око за око, зуб за зуб. Итак, слово «мясо» обозначает, когда человек дайте мне килограммчик мяса, это обозначает, что в течение времени мое мясо будет тут есть. То есть я сейчас поощряю убийство кого-то, просто тем, что я плачу за это убийство. Вот. Потом также, сказать, мое мясо будет лежать, кто-то будет моим мясом питаться за деньги или бесплатно. Одним словом, это указывает на закон причинно-следственной связи. Вот. Поэтому, зная этот закон, люди древности в качестве жертв использовали вегетарианские продукты. Следующая параллель – это вот этот вот слог «Ом», ныне популярный. Со слога «Ом» начинаются почти все ведические молитвы, мантры, там, что-нибудь «Ом», «Сурья», «Намага» и так далее. Практически все они. Вот. И в книге Велеса тоже приводится интересный стих. Кстати говоря, там Миролюбов, он тоже еще такую мысль высказывает интересную. Он говорит, это слог «Ом», он более полно произносится как «Аум». «Аум» – три буквы, потом «Вом» превращается. Миролюбов говорит, что этот крик, когда человек в лесу потерялся, что он кричит? «Ау!» – «Ау!» кричит. Он говорит, изначально это было «Аум». Потом, согласно «М» куда-то подевалось, осталось «Ау». То есть обращение к Богу. «Ом» – это как бы в ведах такое словесное или звуковое воплощение Бога. Итак, когда человек уже не имеет никакой надежды, он обращается куда-то там «Аум, аум». И вот в книге Велеса есть такой интересный стишок, где это слово тоже используется. Там говорится «Прозри, Русич, оум, оум, великий и Божий, он единый с нами, и ему творите требы и превозглашайте славу с богами воедино». То есть тоже вот в книге Велеса этот слог упоминается. Следующая параллель, это тоже связано с пониманием космоса. Полярная звезда, это то, что как раз является таким вот единственным в этом мире неподвижным светилом, такой как бы точкой, вокруг которой все вращается. Именно по этой причине для мореплавателя она является ориентиром. В этом изменчивом мире должен быть какой-то неизменный ориентир. И вот это очень необычное место, его называют на санскрите Дхрува Лока. Лока обозначает буквально планета. Отсюда происходят такие слова, как локальный, местный. Это санскритский корень Лока, место какое-то, планета. Вот. А Дхрува обозначает неподвижный. Дхрува Лока – это неподвижная планета. Единственное светило в этом мире, которое не движется. Поэтому все у него ориентируются, собственно говоря. И этому светилу приписывается особенный статус. Его еще другое имя на санскрите его – это Шветадвипа. Шветадвипа – это буквально означает «белый остров», или то, что в русских сказках называют «беловодье». Беловодье, или еще называли его в Индии «молочный океан», «белая вода» или «светлые воды». И это место, согласно индийским ведам, считается посольством духовного мира в этой материальной вселенной. Как предположим, страна может находиться где-то далеко, Америка, но в Владивостоке есть консульство американское. Точно так же духовная реальность находится за пределами этого материального космоса вселенной, куда мы вселены из этой более высокой реальности. Но в этом мире есть представительство. И вот этой вот планете, полярной звезде Шветадвипа, отводится в обоих традициях статус вот этого посольства. То есть там буквально сказано так в книге Велеса. Трон Всевышнего недоступен даже для мысли. Он вне нашего мира. Вход к нему в точке соприкосновения вершины мировой горы, Меру, о которой он говорил уже, и небосвода. Сия гора ось видна лишь духовными очами, но сама точка соприкосновения видна всем. Это полярная звезда. То есть полярная звезда это такая необычная, необычное место, и в обоих традициях оно упоминается как представительство Бога в этом мире. Следующий момент – это то, что в обоих традициях, когда человек умирал, чаще всего человека кремировали. Кремация Почему? Две основные причины, почему кремация предпочиталась. Первая такая сугубо утилитарная, чтобы не осквернять землю трупными ядами, все это, так сказать, отравление. Одно. А второе, это то, что поскольку тело связано с душой, определенными как бы такими связями, если человек не достиг еще как бы такого полного очищения, освобождения, то для того, чтобы помочь ему быстрее разорвать отношения со своим уже мертвым нерабочим телом, это тело просто-напросто кремировали, для того, чтобы у души не было привязанности к этому. Почему люди боятся, допустим, кладбищ, считают, что какие-то привидения, духи и так далее? Потому что многие души, живые существа, которые были очень сильно привязаны к своим телам, они эту привязанность долго сохраняют. И поэтому они могут просто находиться в том теле, в том месте, вернее, где их тело захоронено. Так вот, для того, чтобы не сдерживать эволюцию или путь развития души, чтобы помочь ей двигаться дальше, для этого это тело кремировали, придавали земле, все, можно спокойно двигаться дальше, нету, не к чему больше привязываться. Ну и, конечно, вопрос гигиены существенный. Следующая параллель – это понятие о так называемых чакрах, если кто-то знаком с ведической индийской традицией. Вот, чакры – это такие тонкие органы, которые находятся внутри нашего физического тела. И они являются такими как бы своего рода пуговичками. Есть душа, есть на душу одето тонкое тело, и на тонкое тело одето уже физическое, грубое тело. Так вот, чакры – это как бы такой механизм, или такие вот семь этих чакр, семь центров, это как вот семь пуговиц, при помощи которых тонкое тело пристегнуто к грубому телу. Тонкое тело – это наша психика, наш ум. Физическое тело – это вот уже непосредственно машина сама по себе. И эти центры, чакры, являются носителями определенной энергии. И люди думают, что это чисто такое индийское понятие. Оно описано в таком древнем индийском трактате, как Патанджали Йога Сутра, где описана вся эта как бы тонкая анатомия человека. Но на самом деле на Руси это тоже было очень хорошо известно. Об этом Гусева Наталья Романовна, она индолог, такой известный ученый у нас, писала в своей книге эта вот арктическая теория «Русские сквозь тысячелетия», где она как раз тоже об этих вещах говорит, что общность есть в плане северной единой прародины, и в Ригведе описывается, и в русских этих ведах. Вот. И там она приводит прямо список, как эти вот семь чакр называются на санскрите, на индийском языке, как они назывались по-русски. Нижняя чакра Муладхара, она на Руси называлась зарод, то есть там, где зарождается энергия. Первая у основания в промежности копчика идет. Потом вторая чакра Свадистхана на Руси называлась живот, то есть ниже пупка чуть, это второй центр. Третья – Манипура, ее называли Яро. Яро или Ярила – солнце. Что такое солнечное сплетение? Как раз это вот третья чакра – Яро. Четвертая – Анахата. На Руси называлось очень просто – сердце. Что такое слово «сердце»? Сердце – это обозначает середина. То есть чакр всего семь. Из них три верхние, три нижние. Сердце – четвертое. То есть оно находится в середине. Оно связывает три ниши, которые связаны с физиологией, ниши чакры с физиологическими функциями связаны, верхние с интеллектуальными. А сердце – это центральное, которое связывает. Она связана с эмоциями, с чувствами, с любовью определенной сердца. Итак, сердце обозначает срединный сердце, это анахата, то, что в середине находится. Вишудха, пятая, называлась очень просто «горло». Потому что находится в области горла, вишудха, связанная с речью, способностью выражать свои мысли и так далее. Агья или аджна чакра называют ее, тоже называлась просто чело, лоб, третий глаз. Вот. И сахасрара, высшая чакра, называлась по-русски тоже очень просто родник. Вот дети рождаются, у них родничок такой еще где-то год не зарастает. Вот это как раз проявление этой вот высшей чакры. То есть все эти вещи, они также были известны. Вот вам еще одна параллель. Следующее – это цифры. Те цифры, которые мы называем арабскими, на самом деле никакие они не арабские. Потому что арабы взяли их в Индии, а мы уже у арабов. То есть мы их по последнему месту получения называем. Вот если вы откроете, допустим, какое-нибудь такое чисто вот оригинальное произведение ведическое, Шримад-Бхагаватам, допустим, вот, он написан, текст здесь на санскрите приводится, вот потом перевод и так далее. Вы можете не понять, естественно, что здесь за текст сам по себе, но нумерация очень понятна, цифры наши, все, потому что они взяты из вед, из санскрита. И произносится все как? У нас один, У них ади, у нас два, дуа, три, три, четыре, чатур и так далее. Похоже, не правда ли? Вот. Очень сильные параллели летоисчислений, вернее, в этих самых цифрах. Летоисчисление тоже еще скажу. Письменность, как писали. Однажды этот Юрий Миролюбов своего дедушку спросил, говорит, дедушка, а как писали наши предки? Он говорит, ну как писали? Вели Богову черту, а под ней лепили крюки. То есть черта такая верхняя, и под ней такие крючки. Теперь опять же, если вы обратитесь к санскриту, как здесь написано, вы видите, черта и под ней все остальные знаки. То есть идея какова? Есть Бог, выше которого ничего, как бы предел верхний, а все остальное под Богом. То есть это как бы такая черта, линия, она символизирует Бога, и под ней уже все остальное располагается. Тоже интересная параллель. Следующий момент – это календарь. Само слово календарь, что обозначает русское? Каляды – дар. Дар каляды. А кто такой каляда? Каляда состоит имя тоже из двух частей. Кала и да. Да – это обозначает даю, кала обозначает время. Отсюда слово такое калаворот, вращение времени. Калаворот. Итак, кала обозначает на древнем языке и на санскрите, и на древнерусском время. Да, дающий. Кала – да, дающий время. Кала – дар. Календарь – это дар каляды. И согласно этому древнему календарю, существует вообще в мире 6 времен года. Мы думаем, что 4. 4 времени года. Привыкли мы, да? Весна, лето, осень и зима. Но в ведах и в индийских, и в этих древних русских говорилось 6 времен года. 6 по 2 месяца. Не 4 по 3, а 6 по 2. И действительно в этом больше логики. Потому что если вы посмотрите на март, весна, весна, и май, тоже весна. Похож март на май? Совсем нет. Это разные времена года. Вот, поэтому если разделить год на 6 времен года по 2 месяца, это будет более точное разделение на самом деле. И вот эта вот градация была и в индийской традиции, и в древнерусской. Также с точки зрения времени, в обоих традициях время понимается циклично. Сейчас в основном люди мыслят в рамках времени, что время линейное. Когда-то непонятно началось, как прямая линия, линейная. Непонятно, когда началось и никогда не закончится, прямая линия. Вот. Но веды говорят, время движется по циклам. И в этом больше логики, это то, что мы видим на самом деле. Мы, конечно, не можем наблюдать такие большие вселенские циклы, но есть общий закон, как вверху, так и внизу. Мы можем видеть, что день – это цикл. Утро, день, вечер, ночь, опять утро. День, вечер, ночь, опять утро. Мы видим год, годовой цикл. Весна, лето, осень, зима. Оп, опять весна, лето, осень. Оп, опять. Цикличность мы видим. И принцип очень простой. То, что находится внизу, также и вверху. Но поскольку наше восприятие ограничено, и живем мы не так долго, то нам трудно увидеть теперь как бы большие маховики этого цикла. Но принцип таков, что время течет циклично. И вот этим вот как бы единицей этого цикла в индийских ведах назывался день Брахмы. Или день Творца. На Руси называли точно так же. День Сварога только. День Сварога, который длится много-много тысяч лет. Также времена года в индийской традиции, в русской, всегда воспринимаются олицетворенно, как некие сущности. И отсюда были, с этим были связаны такие праздники, например, встреча зимы, проводы зимы, когда делалось там какое-то чучело, допустим, этой зимы, и то ее встречают, потом ее там какими-то метлами прогоняют, сжигают, еще что-то такое. Вот. На самом деле мы говорим, послушайте, что мы говорим. Зима пришла. Ходят люди, на самом деле, ходят существа какие-то. Вот. Ни с того ни с сего стало холодно, ни с того ни с сего стало тепло, потом что-то еще такое. Вот. Но современное знание, как я сказал уже с самого начала в лекции, это знание, которое как бы не ведет нас к единой целостной картине мира, к сожалению. Нынешнее знание, оно как раз деперсонифицирует или обезличивает мир. Наука изучает энергии, наука изучает законы, но она не изучает источники энергии, она не изучает законодателя. В этом как бы ограниченность современной системы знания. Что люди законы отрывают от законодателя, хотя не бывает закона там, где нет законодателя. Понимаете? Если какая-то вещь повторяется, это называется законом. И для того, чтобы в изменчивом нашем мире какие-то вещи с периодичностью постоянно повторялись, должен быть гарант законов, понимаете? То есть в природе как бы нет никакого смысла в законах. Если все произошло из какого-то хаоса, каков смысл в законах? Законы регулируют отношения некие, понимаете? Так вот, наука изучает законы, а духовное знание изучает законодателя. Наука изучает энергии, а высшая духовная наука изучает источник энергии. Так вот, нынешнее знание, оно деперсонифицирует мир, обезличивает его. В то время как настоящее знание, это знание, которое показывает нам, что у всех энергий, у всего, в том числе и у времени, есть свои личностные источники. Так же, как, например, нету мест, которые никому не принадлежат. Понимаете, если вы пойдете куда-нибудь в городе, любой участок относится к какому-то району, за этот район какой-то там, не знаю, старший отвечает, еще и так далее. Точно так же, как все места, все пространство находится в заведовании некоторых личностей. Точно так же и время, поскольку пространство и время это по большому счету одно и то же. Есть такое понятие в науке пространство, время, континуум, потому что пространство существует только во времени, и время в пространстве. Они друг без друга не существуют. Это как две стороны одной медали. Итак, точно так же, как за каждым куском пространства есть свой какой-то начальник, точно так же любой этап времени имеет своего начальника. Времена года тем более. Даже за времена суток отвечают определенные существа. Есть там мухурты, и у них божества, мухуртики, описаны в ведах. То есть все персонифицировано. Поэтому зиму встречают, зиму провожают. И стало холодно не просто потому, что на физическом плане подул северный ветер. Это физическое объяснение. Но у всего в мире есть метафизическое объяснение. Также более высокое. Почему живет человек? Ну как, почему? Кашу кушает, живой, энергия у него есть. Вот физическое объяснение. Кого устроит это объяснение? Человек живет, потому что есть источник жизни. И источником жизни является не материя. Материя, она инертна по своей природе. Жизнь только от жизни. Жизнь берется из сознания, сознание берется из души. Антиматериальные частицы. Вот это научное объяснение. А то, что энергия берется из белков, жиров и углеводы, это объяснение для первого класса, понимаете? Человек, который как бы рогом уткнулся в эту материю, дальше в материи ничего нет, это объяснение. Давайте, почему человек живет, почему он стоит? Сила в нем есть. Когда душа уходит из человека, возьмите вы Арнольда Шварценеггера, самого такого здорового дядьку, он тоже упадет. Хотя все нормально, кушать хорошо, много каши, силы много. Не этим держится человек, не этим живет живое существо. Он живет энергией сознания. Когда человек теряет сознание, брык и падает. Вот вам настоящее объяснение жизни, понимаете? Точно так же все эти объяснения, понижение зоны давления или еще там что-то такое, стало холодно, подул ветер. Это все детский сад, понимаете? Это физика. Но над физикой стоит метафизика, более высокая наука. Вот поэтому времена года и так далее, они их понимали как персонифицированные. И наступала зима, это означает наступает, она приходит ногами конкретно. И нам становится холодно, потом становится тепло, потому что зима уходит, приходит лето. Это на самом деле более продвинутые концепции, чем вот этот вот безличностный такой вот примитивизм и ограниченность современного так называемого научного знания. Именно так называемого. Вот, потому что люди, которые выбрасывают дух из жизни, они не могут понять ничего на самом деле. Очень ограничено все. И поэтому они только кормят обещаниями. Потом, наука работает, мы потом разгадаем. Если потом разгадаете, потом зарплату получать будете. Все, отдыхайте, ребята. Зарплата будет потом, когда узнаете смысл жизни. Вот. Никто не будет вам платить денег за обещания на потом. Вот. Знание должно быть точным и конкретным. Не каким-то там научным тыком слепым. А знание должно быть получено непосредственно из высшего источника знания. Приближаясь к концу, параллели. Языковое сходство. В русском языке и санскрите, языке, на котором написаны индийские веды, очень много параллелей. Грамматических. Мне их надо оценить очень сложно, поэтому просто слова будем сравнивать, и вы увидите, как они очень похожи. Я сначала буду слово на санскрите произносить, а потом русскую, параллели вам. Начнем сверху. Бога. Бога. Бог. Санскритское слово по-русски. Бог. Матри. Санскрит. Матерь. Пати. Батя. Братри. Брат. Джива. Живой. Двара. Дверь. Суха. Сухой. Хима. Зима. Снеха. Снег. Васанта. Весна. Плава. Плавать. Прия. Приятный. Нава. Новый. Тава, твой, этот, тогда, света, свет, тама, тьма, сканда, бог войны, скандал русский, сканда, свакар, свекор, дада, дядя, дура, дурак, а вот шедевр, русское слово медведь, да? На санскрите звучит как мадхуведа, мадхуведа. Маду это мед, веда знает. Знает, где мед? Медведь. Ведает мед. Медведь. Вак, вякать, говорить. Адха, ад, рада, радость. Не правда ли похоже? Это вам только часть. Есть такие серьезные исследования, параллели между санскритом и русским, что диву даешься. Это я вам просто выбрал несколько таких. Географические названия, топонимы так называемые, они живут дольше всего. Вы можете сейчас что угодно переименовывать. Как там улица Центральная в Владивостоке называлась? Светланская. Да? До сих пор называют ее Ленинская. Есть такая бухта, Шамар называют. Хотя называли ее официально уже Лазурная. Как все говорили, поехали на Шамару, так и говорят, поехали на Шамару. Топонимы переживают века. Их невозможно так просто ввести, мы решили переименовать. В памяти людей топонимы живут очень и очень долго. Вот. И вот эти вот топонимы, названия географических мест, они как раз тоже сейчас нас выведут на интересные вещи. Вот я буду переводить вам географические названия на территории современной России и СНГ. Ария, город Екатеринбургской области и Нижегородской области, два таких. Мокша и Кама, реки в Мордовии. Мокша обозначает освобождение, кама обозначает любовь, страсть. Санскритские слова. Мокша-кама на территории Мордовии. Притоки Камы, Кришнила и Харила. Вот так. Прямо сейчас так называются. Притоки реки Камы. Сома, река возле Вятки. Сома обозначает луна или небесный нектар еще. Индра, озеро в Екатеринбургской области. Раманы, населенный пункт в Азербайджане. Майя, город возле Якутска. Падма. Падма означает лотос на санскрите. Падма и Ганга, реки в Архангельской области. Прямо сейчас так называется. Падма и Ганга. Аркаим. В 86 году на Южном Урале был найден такой город интересный, который был построен по ведическому принципу архитектуры. Ведические города строились либо в форме квадратов, свастик, вот таких свастиков, вписанных в квадрат, потому что это благоприятный символ, либо в форме такой как бы спирали, раскручивающиеся из центра, спираль 3,5 оборота. И по этому принципу построен Аркаим, этот город на Южном Урале. Потому что эта спираль, это символ Вишну, 3,5 оборота. У Вишну на груди этот вот такой значок, спирали, как бы такие золотые завитки, волосы. И они символизируют богиню удачи, Лакшми. И этот символ на самом деле обладает объективной силой. Сейчас по этому принципу сделано такое запатентованное открытие. Приборчик такой маленький, называется «Гамма-7». Карманный экстрасенс его еще называют. Просто в такую прямоугольную пластиковую коробочку вложена вот эта вот спираль, 3,5 оборота, из особого сплава там делают, в том числе там платина, золото есть. Он гасит электромагнитные поля, если, скажем, положить его перед компьютером или перед телевизором, он рассеивает это все, то есть уменьшается вот это негативное влияние. Если вы приложите его к телу, боль, почти мгновенно уходит боль. Он не лечит, но он снимает боль. Потому что этот прибор, он обладает объективной силой. Так вот, этот город Аркаим, который нашли на Южном Урале, он построен в этой вот форме, такой раскручивающей спирали 3,5 оборота. И слово Аркаим обозначает город солнца. Арка. Что такое арка? Это такая вот как бы дуга, форма. Так по этой дуге именно двигается солнце. То есть одно из названий солнца, надо сказать, арка. Итак, арка им это город солнца. То есть солнце по такой вот дуге, траектории двигается в нашем восприятии. Вот. И исследования, раскопки в этом Аркаиме показали тоже многие вот эти вот культурные параллели между индийской ведической и русской ведической культурой. В Хабаровске перед краеведческим музеем, если кто-то был, может быть, видел, стоит такая большая каменная черепаха, и на спине у этой черепахи стоит такая как глыба, такая вот гора. И кто-то даже из там местных ученых написал книгу «Загадка каменной черепахи». Откуда такая взялась? Ее нашли в склепе какого-то императора Джурджени. Царство Джурджени было на территории Хабаровского края где-то 2 или 3 тысячи лет назад, что-то около того. И вот ученые до сих пор не знают, что за такая черепаха с какой-то горой на спине. Тайна. Но если мы открываем веды индийские, то там эта тайна очень легко разрешается, что вот этот вот образ гигантской черепахи с такой вот горой на спине, он описывается в ведах как воплощение Вишну, одно из воплощений верховного в облике черепахи. Курма-аватара его называют. И на спине он действительно держал такую гору, которая была своего рода как бы такой опорой, за которую держались как бы две силы, которые в этом мире, полубоги и демоны, то есть силы света и силы тьмы. Ну, там это долгая история, не буду погружаться. Но, то есть смысл в том, что сам этот образ этой черепахи с горой на спине, он чисто ведический из Индии. Какие можно сделать выводы? Ну, совершенно очевидно, что есть как бы конкретные параллели в языке, в культуре, в истории, в ссылках, в священных писаниях. Это говорит о том, что веды не являются нам чуждыми. И нет необходимости спорить, кто на кого повлиял, Русь на Индию или Индия на Русь. Вот сейчас как бы, вот эта вот древнерусская традиция возрождается, но лично меня немножко волнует в этом возрождении такой шовинизм национальный, что вот у нас мы первые, мы главные, мы лучшие. Вот я так не думаю. Я думаю, что скорее всего существовала протокультура, которая была общей, и уже все те нации, которые живут сейчас, это просто такие отголоски от этого какого-то былого единства. Был общий язык, люди были единогласны. Единогласны означает единый глас, единый был язык. Разногласие означает на разных языках люди говорят, разные гласы. А это разногласие появилось позже, когда культуры раздробились, и языки тоже обособились, поэтому теперь люди говорят даже об одном и том же, друг друга не разумеют. Представители индийской традиции говорят, карма, закон кармы существует. Православные говорят, нет никакой кармы, есть возмездие. То же самое. Это называется разногласие, понимаете? То есть люди говорят об одном и том же, но на разных языках. Кармы нет, а возмездие есть. Это же одно и то же. Одно и то же, понимаете? Вот. Но когда люди на разных языках говорят, они не понимают друг друга. Итак, это первый вывод, что много общего, поэтому веды нам не чужды. Второй вывод таков, что ввиду отсутствия ясной историографии, вся промежуточная история представляется в достаточном тумане. Поэтому и нам непонятно, что там было, где был полюс, там или здесь, кто куда пошел, кто на кого повлиял. То есть эта промежуточная история, она очень сложная. И вследствие каких-то катаклизмов, изменения географии Земли, в действительности очень трудно точно восстановить эту промежуточную историю Земли. Что там было 10 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад, уже очень трудно понять. Хотя индийские веды, они, в общем-то, описывают жизнь Земли по эпохам, по определенным периодам, и что когда было, примерно можно воссоздать. Вот, но связь культур достаточно сложна. Третий вывод – это то, что, несмотря на эту промежуточную неясность, изначальное происхождение человека и цивилизации ясно. Душа от высшей души. В Бхагавадгите в ведах говорится, что прародители человечества, там сказано в Бхагавадгите, семь великих мудрецов и другие мудрецы до них, они зашли из моего ума, и потом уже от них пошли все остальные народы и так далее. А эти так называемые мудрецы или полубоги, иерархи вселенной, они стали как бы такими богами разных народов. Почему говорят, у каждого народа свой бог, что называется. Вот. Но все они восходят к единой иерархии, к более высокому источнику. И поскольку мы большей частью интересуемся духовной сферой жизни, то нас должна большей частью интересовать духовная история, то есть история происхождения души. А кто когда где жил, какие племена там, какие народы, где что. Это тоже любопытно, но, как я говорю, вследствие отсутствия ясной вот этой вот историографии и изменения климата и всяких разных катаклизмов на Земле, достаточно трудно проследить. Иногда некоторые звенья, они просто выпадают. Просто нет. Некому было писать, все куда-то вместе провалились, утонули, не успели записать. Вот. И поэтому мы сидим и думаем, что там было и где это было. Вот. Но это не так существенно. Важнее понять свои духовные истоки. И когда мы понимаем духовные истоки, тогда мы находим эту ниточку, которая связывает нас с этими духовными истоками, которая называется духовным путем, путем духовной эволюции. И двигаясь по этому пути духовной эволюции, душа может выйти из этого мира относительности, из мира, где действует время, которая все разрушает, вернуться в абсолютный мир, вне времени, в свое естественное состояние, где существует лишь вечное настоящее. Как сказано в Ведах, духовная реальность – это место, где вечное настоящее никуда не исчезает, а прошлого и будущего просто нет. Там в этом нет необходимости. Вот поэтому эта лекция, она как бы ставит своей целью показать, с одной стороны, некоторые параллели, которые есть в культурах, а с другой стороны, как бы с нее начинается уже тема как бы раскрутки духовного пути. Что теперь с этим делать? История – это не просто как бы такая наука, которая будоражит наши мозги, вот интересно, что было. Вот. У всего должен быть какой-то определенный практический вывод, что теперь делать. И потом мы будем говорить уже непосредственно о духовном пути развития, который связывает нас с высшими духовными источниками. На этом я закончу. Если есть какие-то вопросы, в меру своей осведомленности я постараюсь на них ответить. Если кого-то, особенно из новых гостей, интересуют эти лекции, допустим, с продолжением, если кому-то не хочется ждать месяц, пока если придет в следующий раз, есть на дисках в формате MP3 записан основной этот курс «Самое сокровенное знание», включая эту сегодняшнюю лекцию. Вот это можно приобрести. Вот, у кого есть тонкие технологии, есть лекции видео, MP4, есть лекции на DVD, одним словом, есть музыка. Вот, потом, если кого-то еще интересуют специи, тоже это есть. Сейчас вопросы, пожалуйста.
Я бы хотела, если можно, по 27 звездах.
27 звездах. Есть отдельная лекция у меня, которая называется «Основы ведической астрологии». И там я касаюсь тоже этого фактора. Но если вы хотите более подробно, то вам проще купить книгу. Есть такая книга. Она, как правило, продается в магазинах типа вот «Гармония» или «Познай себя», эзотерические такие вещи. Она называется «Ведическая астрология супружества». И в этой книге содержится, там, правда, не астрономическая, а астрологическая информация об этих 27 созвездиях. В каждом созвездии есть 4 четверти. И какими качествами они обладают, как это влияет на качество характера человека и так далее. Вот, там это все более подробно. Я сейчас могу лишь перечислить имена некоторых, которые я помню. Называется на санскрите Ашвини, Критика, Макха, Уттарабхалгуни, Пурвабхалгуни, Уттарабхадра, Пурвабхадра, Мригашира, Свати, Мула, Ревати, Хаста. Какие вот сейчас я первые вспомнил, так сказать, их полностью все 27, сейчас, может быть, не помню. Вот. И это определенные такие сферы космоса, которые передают определенные как бы энергии, выражающиеся, уже влияющие на наше сознание, наше тело, и которые проявляются уже у нас в определенных качествах. Вот, но если вы хотите это подробно, это вот ссылка на эту книгу. Автор книги Индубала некая. Это она русский человек, но она имеет посвящение в эту традицию. Она также исповедует ведическую культуру. Она очень опытный астролог, хороший. Она как раз на русском языке занимается популяризацией ведической астрологии. Это вот одна из ее книг. «Ведическая астрология супружества». Там наиболее подробная информация о этих 27 звездах. А так, астрология – это, конечно, отдельная тема. Сейчас я вам за минуту не могу ее раскрыть. Ведическая астрология, она здесь есть, на этом диске, если вас интересует, одна из лекций. Вот. Да, здесь это будет в курсе, пожалуйста, но это вообще может быть не скоро. Поэтому, опять же, если вам нужна скорее информация, то вот здесь в записанном виде есть. Это читается либо на компьютере, либо на таких вот плеерах, MP3-плееры, то есть такие маленькие плееры, которые эти вот диски читают MP3 формат. Вот они сейчас общедоступны. Вот есть даже некоторые музыкальные центры, в которых встроены MP3, и они читают. Это как бы здесь вот 16 основных лекций, здесь список есть, что к чему, и в том числе здесь ведическая астрология есть. Вот. Хотя там тоже об этих именно 27 звездах как бы подробно я не говорю, потому что задача как бы познакомиться ознакомиться с самой концепцией. Вот. А если вас интересует более подробная информация, то вот эта книга. Что? Диск стоит 100 рублей. Здесь 16 лекций записано. Еще вопрос? Значит, по той информации, это я взял из книги этого Демина «Загадки русского севера», он там приводит Ной, три сына Сим, Хам и Яфет. И потом у этого Яфета было четверо сыновей. Три имени я себе не стал переписывать, а вот одного звали Скиф. И от этого Скифа как раз вот пошли Славен, Рус, Болгар, некто Коман, там кто-то еще, вот такие вот. Еще? Да. Он должен быть, где-то я встречал, что он был или сыном Арджуны, или каким-то его близким другом. Точностью эту связь установить достаточно трудно. Кем он был там по-русски? Ну, каким-то приближенным. Нет, секундочку, один момент. То есть в науке существует такая теория, называется теория арийского вторжения. Вот. И коротко она состоит в том, что вот эти вот славяно-арии, они пришли сверху, с севера оттуда, и как бы вот расселились, и принесли эту культуру, в том числе и в Индию. Но такая есть концепция. Вот. У нее есть свои сторонники, но у нее есть свои противники. Я отношусь к числу противников этой концепции, потому что я на основе как бы ведической культуры делаю заключение, что ведическая цивилизация существовала, вообще говоря, везде. Она была везде. Было время, когда она была на земле везде. И на севере, и на юге. И поэтому идея о том, что вот эти вот славяно-арии принесли ее с севера диким народам юга, она не подтверждается. Вот. И те, и другие обладали этим знанием. И те, и другие. Но поскольку люди порой движимы неким таким вот национализмом, им хочется во всем быть первым. Что это вот мы, великие освободители мира, мы пришли, увидели, победили всех. Вот. Я являюсь таким антинационалистом, если хотите. Вот. Поэтому я сейчас, конечно, не могу долго на эту тему говорить. Вот. Но если вас интересует, если вы придете в следующий раз, я могу подготовить более подробную информацию. Есть целое исследование одного моего коллеги из Владимира, он преподает во Владимирском университете Минюста России. Вот. Он ученый человек, и вот он эту теорию арийского вторжения, он ее разбивает в пух и прах очень квалифицированно и научно. То есть арии жили на севере, но также они жили и на юге. Не то, что они пришли с севера и дали диким племенам Дравида Дэша, как пытаются. Это все попытки западной цивилизации показать Востоку, что Восток варвары. А мы, белые люди, пришли с севера и просветили вас всех. Эта идея не проходит, потому что у него... Да.
А вот вы вот в своей лекции ни разу не коснулись вот материков Северной и Южной Америки. В смысле, они когда выпадают, почему так ограничиваются западную цивилизацию? Или там ваших вот, как бы, последователей вообще нету вообще?
Нет, это не является предметом лекции. На самом деле, если посмотреть вот эту вот береговую линию, то же самое западное побережье Америки, оно там было. На самом деле у индейцев Северной Америки, у них тоже были некоторые исходные концепции с ведической. Да, но поскольку лекция у нас называлась «Русиведы», то, естественно, как бы я ограничился этим. То есть я не читал лекцию «Мировая культура и веды», то есть именно «Русиведы». Вот. А в действительности параллели с ведической культурой, они есть и у индейцев майя, ацтеков, и в Северной Америке тоже. Но, как я сказал, береговая линия, вот если вы посмотрите, вот как Африка и Южная Америка, они хорошо сходятся. То есть эти места это могло быть вполне, так сказать, единым материком. Вот, но материки двигаются, плывут, это все происходит, и происходит определенное разделение. И когда какое-то долгое время культуры существуют обособленно, кажется, что между ними нет общего, какая-то такая грань намечается. Но если глубже изучить, то параллели существуют, конечно же. Вот, но просто тема лекции была «Русиведы», поэтому держался именно этой цели. Не было названия «Мировая культура и веды». Вот это уже чуть другая тема. Еще вопрос.
А вот когда примерно, ну вот когда языческое чистое было, да, там кровавое,
исторически, к сожалению, я вам, конечно, не смогу точно назвать эти. Ну, можно предположить, что когда христианство пришло на Русь, вот, примерно там чуть больше 1000 лет назад. Вот, к этому времени, в общем-то, язычество было, никто это не оспаривает. С какого момента оно началось, тут, я думаю, так точно вам никто дату назвать не может. Но я могу предположить, что если с точки зрения ведической историографии, примерно 5000 лет назад началась эпоха, которая называется Кали-Юга, эпоха Кали. Вот, и эта эпоха характеризуется как раз началом такой активной деградации, повсеместной деградации. И начинается деградация именно с того, что люди начинают забывать источник всего, верх, самый верх начинают забывать. И пользуясь этой цифрой, можно, в общем-то, смело предположить, что начало вот такого уже конкретного язычества, оно где-то и было примерно в эти сроки, примерно 5000 лет назад. Вот. И уже достигает это апогея, может быть, вот где-то к первому тысячелетию новой эры, когда Русь была крещена, хотя это тоже было сделано достаточно, так сказать, по-язычески, кроваво, не без этого. Вот, но так или иначе. Все. Если вопросов больше нет, всем спасибо. Следите за рекламой. Вот. И, значит, если кого-то интересуют лекции, музыка на дисках, специи, пожалуйста, можно подойти.